Аньес Мартен Люган. Последнее приключение странника. Гийому, Симону Андероу и Реми Тарику. Вы – мои самые прекрасные приключения. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который долго скитался с тех пор, как разрушил священную Трою. Многих людей города посетил и обычаи видел, много духом страдал на морях, о спасении заботясь. Гомер, Одиссея. Можно ли оплакивать человека, о смерти которого тебе неизвестно? Клеопатра Анастасию Попеска. Психоаналитическая Одиссея. Глава первая. Гарри. Море всегда хранило мне верность. Не предало ни разу. Оно выкидывало фортели, пугало меня, но мы всегда мирились. Нашей взаимной любви уже 41 год. Впервые я нырнул в него в день моего рождения, когда мне исполнилось 4 года. Говорят, не бывает осмысленных воспоминаний об этом возрасте. У меня все по-другому. Если только я постоянно не придумываю себе это воспоминание. Какая разница, скажете вы? Главное, что в моей памяти сохранилось то, кем я сделался с ключевого момента, который сформировал меня. Отец бросил 4-летнего в воду, заявив, что мне уже давно пора научиться плавать. Я не сопротивлялся и не испугался, как будто ждал этого. Как если бы я был рожден, чтобы погрузиться в море. Ноги и руки инстинктивно пришли в движение. Я поплыл. Не то чтобы традиционным способом, но все равно продвигался вперед. Мне хотелось как можно дольше пробыть в воде. И после этого всякий раз, когда родители вытаскивали меня из моря, я выскальзывал из их рук, как угорь, и с головой погружался в воду, чтобы наблюдать за невероятным зрелищем поднимающихся пузырьков. Меня по-прежнему тянет оставаться как можно глубже, ближе к дну. В тот раз глубина была огромной только для меня, но мне показалось, будто я проник в морскую пучину, и я тогда испытал абсолютную полноту бытия. Этот день определил мою судьбу. И вот мое существование закачалось и повисло на грани исчезновения, притом там же, где оно началось. Море, любовь всей моей жизни, море, прощавшее мне все слабости, принимавшее все промахи, вознамерилось поглотить меня. Я ждал чего-то более грандиозного и всегда считал, что смогу уйти, задержав дыхание, а вовсе не на привязи у своих кислородных баллонов. А тут дурнота навалилась на меня, когда после блаженного погружения я поднимался на поверхность. Я прекрасно знал, что со мной происходит, и в другое время не обратил бы на эту мелочь внимания. Не нужно было погружаться сегодня. Я был к этому не готов. В ушах у меня звенело. Я был усталым, раздраженным. Большую часть последней ночи я пил, чтобы заглушить боль. Голова кружилась. Мысли путались. Секундой раньше я еще не сомневался, что направляюсь к свету, и понимал, где дно, а где поверхность. И вот я потерял все ориентиры и больше не знал, где нахожусь. Этим утром я почувствовал потребность погрузиться в воду, очутиться там, где я бываю самым счастливым, и я подарил себе право остаться в одиночестве, обойтись без компании. Я намеренно пренебрег правилами безопасности, соблюдение которых требовал от каждого, кого обучал дайвингу. Правилами, которые затвердил еще до того, как подводное плавание стало моей профессией. Но сегодня я предпочел избавиться от этого знание. Забыть. А раз я был готов забыть, скоро забудут меня. Если бы я не сделал глупость, погрузившись без пары, я бы послал знак партнеру, схватил его за руку и был бы уверен, что недомогание не убьет меня. Но я был полон горечи и потому остался один. Никому не подхватить меня, не поднять к свету. А ведь я уже почти выбрался на воздух. Я отлично знал, что должен делать. Со мной подобное случалось не раз. Но я выдохся, да и желание спастись, пожалуй, тоже не испытывал. Такой уход очень сладок. Скоро я потеряю сознание и перестану на что-либо реагировать. Я лишь досадовал, что не спустился в совсем уж кромешную тьму. Будь здесь поглубже, я бы сейчас разрешил себе не сопротивляться, не злился бы и не стыдился того, что умер именно так. Что со мной творится? Я с облегчением встретил первые признаки близящегося обморока. Скоро исчезнут все мысли. В конце концов, я никого не оставлю. Немногие будут оплакивать меня. Именно поэтому ничто не напрягало меня, не побуждало ухватиться за что-нибудь, чтобы не качаться безвольно. Я лишь надеялся, что если меня найдут, кому-то придет в голову развеять мой пепел над морем. Думаю, я мог положиться на ту, что несла ответственность за мою злость и усталость. Она находилась поблизости. И когда новость о моей смерти достигнет ее ушей, ей станет грустно, но ненадолго. Она сделает все необходимое, но не более того. Ее ждала другая жизнь. Она-то нашла рецепт существования вне воды. А я вот нет. После нее на земле что-то останется. После меня ничего. Никакого следа. Ни одного. Сироты. Я уже почти отключился. Глаза заволакивало туманом. Губы на загубнике расслабились. Скоро перестанет поступать кислород. Что тоже хорошо. Так гораздо проще. Зачем бороться? Меня ничто не держало. Я был спокоен. Я был на своем месте. Вода — моя стихия. Она подарила мне жизнь, сегодня она ее отбирала. Так что в таком финале имелась своя логика. Тело прекратило сопротивление, как и разум. Я принимал свою судьбу и никого не винил. Вся эта синева, бесконечная, колдовская, гипнотическая, была великолепной, холодной и теплой одновременно. И при этом обитаемой. Она восхищала меня. Меня окутывал туман. Тело становилось все тяжелее. И я в последний раз любовался красотой моря, окружавшей меня. Ноги и руки больше не сопротивлялись и колыхались по воле моря. Оно влекло меня на глубину. Дно морское звало меня. Неумолимо притягивало. Глухой шум и вспышка света, проникшего под веки, заставили их открыться. Передо мной образовалась тень впечатляющих размеров. Она прижала загубник к моему рту и сильно стиснула мне руку. Ее суровый властный взгляд вернул меня к реальности. Тени не хватит сил надолго. Она не принадлежала дайверу и не имела снаряжения. В конце концов, я ее опознал. Иван. Он любезно доставил меня на своей лодке в море, ни о чем не спросив и не требуя объяснений. Он доверял мне. Хочешь погружаться в одиночку — твое дело. Если ты сам не понимаешь, что делаешь, никто другой тебе это не растолкует. Достаточно было его появления под водой, чтобы головокружение отступило. Равновесие восстановилось, ноги пришли в движение, жизнь возвращалась в мое тело. Иван еще раз проверил, чтобы убедиться, что я больше не буду делать глупости. Вместо ответа я энергичнее задвигал ластами и вытолкнул его к воздуху, которого, останься я неподвижным, ему скоро не хватит. Я тоже начал медленно всплывать, возвращались привычные рефлексы. Сквозь толщу воды я следил за лицом Ивана. Я цеплялся за него. Когда моя голова поднялась над водой, я сообразил, что маска наполнилась слезами. Я вцепился в борт. Иван подхватил меня и, приложив все силы, втащил к себе. Я рухнул на дно лодки и начал извиваться, стараясь освободиться от экипировки. А Иван все так же молча мне помогал. Если бы я сумел, то разодрал бы гидрокостюм. Внутри второй шкуры я задыхался. Мне удалось высвободить туловище, и воздух, и солнце, попавшие на кожу, принесли мне небольшое облегчение. Я подполз к борту лодки, наклонился над водой и стал неотрывно вглядываться в дно, которое притягивало и гипнотизировало меня. И тогда я испугался. Испугался впервые. Этот страх был несравним с паническими атаками, знакомыми всем ныряльщикам. Он был глубже и гораздо опаснее. И был мне незнаком. Вдруг живот свело ужасным спазмом. Рвота долго не останавливалась. Я выблевывал свою слабость и гнев. «Тебе известно, Гарри, что я люблю адреналин», — спокойно произнес Иван, после чего взорвался. — Но черт тебя подери! Что ты там под водой устроил? Блин, ты же чуть не загнулся! — И ты вместе со мной. Отвези меня на берег, Иван, пожалуйста. Я отступил от борта и свернулся клубком на полу надувной лодки, ощущая на себе тяжесть озабоченного взгляда моего спасителя. Мое молчание раздосадовало его. Он вздохнул и прибавил скорость. Мы были далеко за коралловым рифом. Брызги падали мне на лицо, на тело, и вода как будто сдирала с меня кожу. Когда Иван пришвартовался к понтону, я вскочил, недоумевая, откуда во мне такой прилив энергии. Он тоже поднялся и положил руку мне на плечо. «Тебе, похоже, стоит показаться врачу, Гарри». «Ни к чему это». Я обернулся к нему. Он был искренне обеспокоен. «Извини за это недоразумение». Он протянул мне руку, я пожал ее, не отводя от него глаз. «Не волнуйся, я никому не скажу». Успокоил он меня. Я только благодарно кивнул, потому что был не в состоянии вымолвить ни слова, не в состоянии объяснить ему, что я, возможно, только что все потерял, свою работу, веру в себя, свою жизнь. Я отпустил его руку и ушел. Глава вторая. Гарри. Я мечтал об одном — закрыться в своем домике и попробовать разобраться в сегодняшнем инциденте. А как еще назвать то, что стряслось? Босиком в костюме, расстегнутом до бедер, я пересек понтон. Выйдя на пляж, я вспомнил, что оставил в лодке Ивана снаряжение. Без него я был как будто голым. Голым и обессиленным. И потому не пошел за ним. Я брел по пляжу Эрмитаж, глядя вдаль, не обращая внимания на встречных, которые здоровались со мной, глухой к кипению своего разума. Я боялся свалиться прямо на людях, на виду у чужих, на виду у Ивана, который, вне всякого сомнения, продолжал наблюдать за мной. Мне нравился этот парень, и я хотел верить, что это взаимно. Подумаю о нем позже. И главное, поблагодарю как следует. В данный момент это было неосуществимо, слишком я был растерян. Как долго продлится это состояние? Поборю ли я слабость? Я считал себя более сильным, ведь прошло уже много времени. «Гарри?» Я немного замедлил движение, по голосу узнав Луизу. «Я искала тебя, чтобы окончательно решить насчет послезавтра. У тебя найдется пару минут?» «Нет», — с трудом выдавил я. Собственный грубый и хриплый голос удивил меня. Он совсем не походил на мой обычный. Наверное, он поразил и Луизу, поскольку она схватила меня за руку, намереваясь удержать, пока я шел мимо нее, не поднимая головы. Выбора не было, поэтому я резко остановился и уставился на ее руку, лежащую на моей, борясь с дрожью отвращения, которое вызывал у меня контакт с ее кожей. Рот наполнился вкусом желчи. «Гарри, нам надо поговорить. Ты вчера практически сбежал». «Зачем?» — резко спросил я, напрягая все силы, чтобы заставить себя посмотреть на ее лицо, ее тело. «Почему ты обратилась ко мне?» «Я тебе уже отвечала, потому что ты лучший». Она беспокойно нахмурилась. «Что с тобой? Ты выглядишь жутко. Любишь ты сказать что-нибудь приятное?» Она вглядывалась в меня со все большим подозрением. «Какие-то проблемы под водой? Ты должен со мной поделиться». «У меня никогда не было проблем под водой. Ты что, забыла? Я просто сейчас занят, вот и все. Встретимся послезавтра на лодке. Я все подготовлю, положись на меня». Я высвободил руку, наверное, несколько грубовато, и ускорил шаг, стремясь уйти от ее вопросов, да и просто от нее. От нее и от того, что она олицетворяла. Немного погодя, я открыл дверь хижины, где жил, в каждый свой приезд на реюньон. Я пробыл здесь уже 3 месяца. Пожалуй, слишком долго. Я 2 раза повернул ключ, запираясь, чего никогда не делал. Я жил с открытыми дверьми. В комнате практически ничего не было, только холодильник и матрас. Я задернул то, что служило занавесками, так как нуждался в темноте. И хотел дать всем понять, я прошу оставить меня в покое. Одиночество было мне необходимо. Я стянул с себя свою 2-ю кожу. Когда я избавился от гидрокостюма, у меня все заболело. Сколько лет я ношу защитную оболочку. Я содрал жизненно важный орган, лоскуты себя самого. И то же самое с пленкой соли, которая смывалась душем. Она сама собой исчезала, как если бы моя кожа ее отторгала, как если бы она была лишней, словно я дошел до точки невозврата. Эти белые крупинки, въевшиеся в меня за почти 40 лет, растворялись и исчезали навсегда. Как важный документ, который сжигаешь, чтобы он больше не дразнил тебя, чтобы убедить себя, будто его никогда не существовало. Получится ли забыть? Я на это не рассчитывал. Я бродил по единственной комнате, служившей мне и спальней, и гостиной, и кухней. Залез в холодильник и достал пиво, случайно пережившее вчерашнюю пьянку. Отдернул все занавески, открыл окна и устроился под верандой, рухнув в не слишком удобное деревянное кресло. У меня не получалось долго оставаться взаперти. Что бы я ни утверждал, и что бы ни происходило под водой и вообще в моей жизни, я всегда нуждался в воздухе и в близости моря. Сегодня я предпочел бы море взбаламученное, мрачное, разбушевавшееся, погружаться в которое запрещено. Сегодня мне было бы лучше где-нибудь в северном полушарии, в Британии или в Ирландии, и хорошо бы в разгар зимы. Бирюзовые воды Индийского океана и Реюньонской лагуны притягивали сотни тысяч туристов, что плохо соответствовало моему настороженному и напуганному состоянию.